Внутреннему взору Матфея демон представал сложным нагромождением хаотично набросанных друг на друга рун, светящихся все тем же слабо голубоватым холодным светом, что и буркало его вчерашнего врага. Руны медленно двигались, вращались, какие-то черты и росчерки переходили от одних символов к другим, меняя их значение и смысл, но основа оставалась прежней. 12. Дюжина тайных знаков. Глубже всего скрыты враждебные демоном, и это понятно. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Следом руны, что ни нашим, ни вашим. И, наконец, смотрящие во внешний мир самые сильные, наиболее благоприятствующие демонам начертания. Все логично. Все, как и должно быть. 4 руны, где нет замкнутых контуров. Одни лишь устремленные в разные стороны линии, прямые или изломанные, благоприятные демонам. Он старательно изобразил, исказив, как и велела книга. И все известные ему 8 сочетаний рун с кругом, рун, противостоящих демонической природе, он воспроизвел также. Он готов. Пусть гость приходит, его найдется чем встретить. Не шевелись, не открывай глаз, даже не дыши. Пусть холодные бестелесные пальцы потянутся к твоей душе, пусть даже демон восторжествует на краткий миг, пока твоя собственная воля не начнет ломать ему кости, выкручивая запястье.
«Ты ждал меня, а я ждала тебя»,
— негромко сказал чужой голос, мягкий, вкрадчивый, женский.
«Я ждала тебя, победитель».
«Что это? Какая-то новая уловка?»
«Быть может, быть может. В конце концов, сегодняшнему демону положено превосходить силой и первого, и второго».
«Нам нет нужды сражаться. Я читаю в твоем сердце так же легко, как ты в возлюбленных твоих книгах. Мы можем дать друг другу нам недостающее. Зачем же нам сражаться, победитель? Я не настолько глупа, хотя моих сородичей вообще отличает недостаток того, что вы, люди, именуете умом».
«Демоны хитрые. Да, ему повезло. Этот или это, пожалуй, способны ему ответить. Не поддавайся, Матфей. Лежи и молчи. Пусть голодная тварь начнет атаку, пусть ослабит защиту, пусть его или ее желание жрать пересилит все остальное. Тогда, не раньше, он ответит. И, разумеется, не словами».
«Отчего ты молчишь, победитель? Ты боишься меня? Боишься даже взглянуть?»
Голос становится томным, зовущим, бархатным.
«Ты грезил о прельстительных ведьмах, беглый монах. Ты мечтал коснуться их кожи ногой, гладкой и теплой. У тебя дрожали пальцы и выступал пот. Стоило тебе отпустить собственное нутро на волю. Взглянишь на меня? Я куда лучше их. Посмотри и убедись сам, ведь победителю демонов нечего страшиться».
«Еще одна ловушка!» — подумал Матфей, судорожно стискивая зубы. «Проклятая тварь сильна. И, следовательно, еще сильнее те, кто ее сюда посылает или им не препятствует. Ведь демоны почему-то не вырываются за пределы Беймарнской пущи. Остаются здесь, в мертвом лесу, довольствуясь случайными жертвами. Разумеется, так жить они не могут. У них свой мир, или миры, свои угодья, где они охотятся и жируют. С позволения тех, кто на самом деле правит всей великой множественностью миров». Отвлеченные мысли помогли. Вкрадчивый и мягкий голос звучал по-прежнему, но Матвей не вслушивался в слова. Рано или поздно твари надоест говорить. Голод погонит ее вперед, и тогда он...
«Открой же глаза!»
Продолжала стараться демоница, или, во всяком случае, существо с женским голосом.
«Открой и взгляни. Тебе понравится. Знаешь, как блестит моя кожа в звездном свете?
Откуда вы беретесь?»
Вновь заставила размышлять себя бывший монах.
«Что за бездна поражает вас, вечно голодных тварей, и рассылает по несчастным мирам, мирам которых множество,
и где, быть может, и нет таких вот запретных мест, где вам только и можно резвиться. Что, если там вы, хозяева и властелины, выбирающие трепещущую дичь из стада, ожидающего расправы?
Стадо разумных и наделенных речью, но не имеющих такого оружия, как у него, Матфея. Он не сразу осознал, что сладкие речи прекратились. Царила тишина, испуганно замер ветер. И в наступившем молчании отчетливо слышался один лишь звук — шорох бесчисленных муравьиных лапок. Черные слепые муравьи ответили на приказ хозяина, раскусившего нехитрую уловку Матфея. Он вскочил, вскинув обе руки с послушно воспламенившимися рунами, а ведь ничего подобного о силах до древних не описывало, но муравьиные полчища были уже совсем рядом. Демон захохотал совершенно иным голосом, низким, хриплым, абсолютно мужским. Он по-прежнему скрывался в тенях, прикидываясь пятном мрака, но Матфею казалось, фигура ночного гостя словно пылает голубым огнем. Слагавшие создание руны алкали и не желали прятаться. Как же ему повезло, что он почти перестал ощущать укусы черных муравьев и сделался почти тоже нечувствительным к их яду. С рук Матфея сорвались две клубящиеся огненные струи. Руки вспыхнули. Он заорал от боли, настоящей, не то что эти жалкие укусы. Муравьи карабкались по его ногам, покрывая их сплошь, но бывший монах видел сейчас только своего врага. Засветившиеся руны на земле прянули в разные стороны, словно перепуганные птицы. Одна пламенная струя из руки пронеслась мимо них, ничего не задев. Вторая, однако, угодила прямо в крутящийся символ, больше всего напоминавший щит, словно утыканный торчащими во все стороны многочисленными стрелами. Направленные в бесконечность прямые — один из демонических знаков. Голубая руна вспыхнула, закувыркалась и врезалась в землю. Взвелись языки бледного пламени. Огонь затанцевал, стремительно растекаясь по земле. Матфей и глазом моргнуть не успел, а они с пришлицом оказались в плашном кольце прямо посреди бушующего пожара.
«Мама!»
— вырвалось у охотника за демонами. Кажется, противник Матфея не ожидал этого тоже. Трудно сказать, отвернулся ли он, потому что не имел ни видимого лица, ни глаз. Отвлекся ли, но второй и последний выдох угасающих на ладонях бывшего монаха рун пришелся прямо в сплетение, в средоточие демонических символов, обращая их в горящий прах. Стена голубого пламени взметнулась выше древесных верхушек, а там, где только что обретался демон, вновь осталось лежать человеческое тело, на сей раз женское. Кожа ее и впрямь блестела, словно серебряная. Пляшущие языки огня отражались в ней точно в зеркале. Ногой череп покрывала сложная татуировка, среди которой, не удивился Матфей, сплетались два темно-синих дракона, выдыхающих ярко-алый огонь. У того юноши драконы ничего не выдыхали.
«Вот и все»,
— подумал он, судорожно утирая пот, заливавший глаза.
«Огонь! А мне через него не перебраться! Вот и все, Матфей и Сидорти!»
Стены пламени стремительно смыкались. Жар опалял лицо и руки, где еще дымились, остывая начертания заветных рун. Деваться некуда и некуда бежать. Впрочем, мучиться ему недолго. Кажется, он заверещал, словно мелкая крыса, преследуемая котом. И только потом, краем глаза, увидел поток черных муравьев, деловито покидавших его ноги и утягивавшихся в какую-то малоприметную дыру под корнями старого вывороченного дерева.
«Впредь предупрежу тебя, читатель, что он и муравьи есть слуги демонов, а ходы под муравьиными кучами идут куда глубже, чем может показаться на первый взгляд».
Матфей прыгнул. Обеими ногами вперед, прямо в черноту дыры. Она была небольшой, протиснулся бы разве что гибкий мальчишка, но ужас придал силы, земля провалилась, и Матфей полетел в черную пустоту, успев подумать лишь одно.
«Спасен!»
Дышать. Пить и дышать. А, просто дышать, ничего более. и нет этого жуткого жара. Не дымит и не тлеет одежда. Вот только руки. Ой-ой, да, руки.